Здравствуйте. Сейчас будем говорить о грандиозном, на мой взгляд, Китае. Грандиозной стране с многовековой, с многотысячелетней, я бы даже сказал, историей. И хотелось бы в результате этой программы нам понять, а чему мы можем научиться у Поднебесной. Десятилетиями мир наблюдал, как Китай справляется с одним из наиболее высоких темпов роста ВВП. Ну, конечно, справляется в кавычках. Захватывало дух у всех. Сейчас Китай по-прежнему называют локомотивом мировой экономики. Но в чем его главное преимущество? Говорили, что не последнюю роль в развитии страны играет то, что КНР лидера по населению. И рассказывали, что в стране из-за этого или по другим причинам дешевая рабочая сила. Но вот в последнее время все чаще эксперты говорят о том, что не такая уж и дешевая рабочая сила сейчас в Китае. Ну, мы помним, что отменили там программу «Одна семья, один ребенок», но теперь в Пекину приходится решать совсем другую проблему. Ну, и одна из этих проблем, конечно же, стремительное старение населения. Сейчас старше 65 лет людей в Китайской Народной Республике больше, чем вообще всего населения, вдумайтесь, Российской Федерации. Итак, о грандиозном Китае, о его проблемах, о том, как Пекин пытается их преодолеть, и, опять же, чему может научиться у Китая Россия. Сейчас поговорим на прямой связи со студией «Радио Спутник» независимый дагестанский китаевед Бронислав Виногродский. Здравствуйте, Бронислав Брониславович.
Доброго утра добрым людям.
Добрым людям, да. Бронислав Брониславович, а вот перед тем, как начать разговаривать о демографии Китая, вообще о Китайской Народной Республике, позвольте у вас уточнить. А вы вот помните, когда вы решили, что вам интересен Китай и что вы хотели бы его изучать? Вот когда это произошло и почему?
Вы знаете, я по воле судьбы, прям без преувеличения, оказался студентом в 1974 году в возрасте 17 лет, которые прошли с 57 года, оказался студентом первого курса Дальневосточного государственного университета, восточного отделения китайского вот языка, да, начал изучать. У меня не было такого намерения. Так случилось, знаете, бытовые какие-то множество.
Бывает такое в жизни, да, я понимаю.
И так далее. Но, как оказалось, что судьба – это судьба. И в течение своего пребывания в студентах я совершенно не проявлял интереса к Китаю, к китайской культуре, к языку. Значит, меня гораздо больше интересовало Серебряный век, российский, философия, какие-то экзистенциальные вопросы. Просто в силу того, что у меня такая языковая, знаете, способность базовая, я очень легко ухватывал всегда языки с самой школы, начиная, да, то мне было легко сдавать, не тратя времени практически на сам язык.
Хорошо, но китайский действительно сложный язык, потому что я слышал разные мнения. Одни говорят, да наоборот, то, что там иероглифы, это гораздо легче, чем если бы...
Китайский не просто действительно сложный язык, я не сомневаюсь, что это самый сложный язык из существующих живых. По причине того, что внутри него лежит живой древний язык. Понимаете? И если ты не войдешь в структуру древнего языка, в его устройство, в его семантические конструкции, ты никогда не разберешься, как думает современный китаец. Потому что в каждом китайце современном, вне зависимости от того, в каком он костюме ходит и какие он туфли носит, какого бренда, понимаете, на какой машине ездит, живет китайская древность. Живет не просто набор фактов о китайской истории, да, а живет вот эта вот погруженность в структуру отношений. А древний китайский язык, его китаец сам может не понимать, включая образованного китайца, даже китайца с гуманитарным образованием. Конечно, они учат все в школе какие-то базовые вещи, потому что древний язык – часть культуры, они учат поэзию, древнюю поэзию, да, там учат книгу песен, стихов, которая была составлена Конфуцием в VI веке до нашей эры, да, учат какие-то отрывки из текстов сложнейших, по сути дела, с нашей точки зрения, современной, абсолютно метафизических. То есть это в школьной программе есть. Есть детские книжки, которые переписывают древние трактаты, и детки в мультяшных каких-то вот этих образах комиксных воспринимают изречения Конфуция, Чуанцзы, Лао-цзы, Мэнцзы, вот этих великих китайских мудрецов.
То есть вообще с самого минимального возраста начинается вот такое воспитание.
Да. Он, китаец, живет. Вы знаете, ну, дело в том, что китайцы же сохранили свою систему летосчисления, несмотря на то, что, конечно же, для Запада они пользуются западная система григорианская, которая была там в 1584 году запущена папой Григорием XIII в Ватикане, да? Значит, но по ним в основном там деньги считаются, там рабочие дни определяются, имеется в виду там пятидневка, но у китайцев сохранили свою систему праздников и свою систему летосчисления, и каждый раз на Новый год каждая китайская семья обязательно покупает отрывной календарь-альманах, где время описывается по-китайски. Какой день какой луны, с какими знаками, там обязательно написано, какие духи сегодня благоприятные, какие неблагоприятные, что делать, что не делать. И китаец может на внешнем уровне говорить, да, все это чепуха, я в это не верю, но в это время семья готовит пельмени, готовится к Новому году одновременно, да, совершает какие-то действия, которые запечатлеваются в детском сознании, которые определяют то, как потом китаец простраивает свою жизнь.
Бронислав Брониславович, а вот вы много раз бывали в Китае. Вы можете согласиться со мной или, наоборот, поспорить? Потому что вот в последний свой визит в Китай мы были в провинции Аньхой, в небольшом китайском городе Хэфэй, там 3, по-моему, миллиона населения.
Ну, Хэфэй, я прошу прощения, да. А как зовут?
Евгений, да.
Евгений, Хэфэй – это большой китайский город, это столица провинции Аньхуй, и там, ну, не знаю, вряд ли меньше 10 миллионов населения. Поэтому
мне сказали, что, знаете, по сравнению с другими китайскими городами, это вообще, ну, как бы считается, ну, так.
Ну, это совсем маленький. Нет, это большой китайский город, это столица провинции, я там бывал, конечно.
Тем более, меня поразило. Вы знаете, я зашел на рынок, на чайный рынок, вы, наверное, тоже там бывали. Я заметил, что китайцы, вот они улыбаются, они очень вежливые, они доброжелательные внешне, но мне показалось, что они вот к приезжим относятся с некой настороженностью. Вот скажите, вы с таким сталкивались, или, ну, просто мне так повезло или не повезло? Вот ваши
вещи. Я не сталкивался. Вы знаете, Китай, он же еще такой, он резонансная страна. И я со многими людьми ездил в Китай, да. И я часто заранее знаю, кто Китая не увидит, проехав через него, там, имея средства, значит, гуляя по каким-то горам, ничего его не зацепит. Он просто не увидит то, что на самом деле лежит на поверхности. Поэтому очень много все зависит от настроя. Нет, я не сталкивался никогда. Да, в любом практически, конечно, на тебе немножко хотят нажиться, заработать, но при этом любопытство китайское, особенно на чайных рынках, вот этих людей, которые продают чай, специальные люди, особенные люди.
Да, такие там.
Они погружены в культуру, они представляют какой-то определенный регион. В Аньхуй, значит, выращивается много чая, этого, как его, зеленого чая. Но, тем не менее, сейчас на чайных рынках любые чаи продаются, и тебя обязательно будут приглашать посидеть. И это будет неформальное приглашение в подавляющем большинстве случаев. Будут тебя угощать чаем, не ожидая, что ты сразу будешь расплачиваться за это деньгами. Да?
Что прямо сразу побежишь покупать его, да?
Да. Конечно, у китайца есть намерение продать тебе чай. Продать его, конечно же, подороже. Значит, но так как чай и какие-то другие вещи, очень тонкие градации качества у них, то, в принципе, сложно сказать, как он ценообразование определить объективное. Да? Поэтому китайцы в любом случае интересуются тобой. Ему всегда интересен. Он задаст тебе вопросы, откуда ты, скажет.
Да, это было.
Да, понимаете? Вот.
Более того, я вам скажу даже, Бронислав Брониславович, я вам даже скажу, что когда я говорил, что я из России, что мы вот прилетели из Москвы, я всегда встречал очень позитивные отношения. Хотя, ну, казалось бы, ну, с чего вдруг обычно?
Ну, никаких хотя, ну как, никаких, хотя большая страна, объединенная, мы реально прошли через какие-то периоды очень плотных контактов, дружбы. Там, ну, вы знаете, если вы столкнетесь и спросите, я часто говорю о неравновесии во взаимоотношениях России и Китая, потому что если вы подойдете к любому китайцу на улице, ну, какого среднего возраста, из среднего возраста, там 30 лет, 25, 40, да, и так далее, он обязательно вам скажет, какие он песни русские знает, он скажет, назовет каких-то русских писателей обязательно.
Ну, это здорово.
Да, понимаете, чего у нас гораздо сложнее добиться. Если вы пройдете просто по улице и сделаете такой рандомный опрос людей, многие скажут, а что там, я не знаю, Мао Цзэдун, понимаете,
Си Цзиньпин, будем исправлять это, и с вашей помощью в том числе. Мы так сильно отклонились от заявленной нами темы. Вот эта история про «одна семья, один ребенок». Так вы мне объясните, провалилась эта китайская политика? Или, в общем, она была оправдана, и правильно они все делали? Просто теперь перед ними другие цели, и, конечно, им приходится решать вот эту проблему старения.
Правильно вы сами сформулировали, да. Нет, я считаю, что она не провалилась. Конечно, это грандиозный проект, просто невообразимый, да, типа неподъемный проект, начать контролировать в семьях, да, рождаемых. Конечно, китайцы на протяжении всего этого времени с болью и горечью в голосе говорили, какие вы счастливые, у вас поощряют рождение детей, а нам вот ограничивают. Так хочется, чтобы было еще. Каждый китаец изначально воспитан в этом раскладе. Она не провалилась, хотя, конечно же, возникли много побочных эффектов, значит, которые, скорее всего, я думаю, что китайцы просчитывали, потому что вообще китайцы, знаете, «Искусство войны» есть такая книжка Сунь Цзы Бинфа, значит, где говорится, полководец, который просчитывает исход битвы, побеждает чаще, полководец, который мало просчитывает, побеждает меньше, значит, который всегда просчитывает, практически всегда побеждает, полководец, который не просчитывает, никогда не побеждает. То есть вот просто на уровне там бросился. Поэтому, конечно, китайцы просчитывали, считали, смотрели, какое это воздействие оказывает. И, ну, какая, как вы думаете, основная была мотивация, причина по ограничению рождаемости? Как вот ваша какая точка зрения? Как, что вы назовете?
У меня нет точки зрения, я могу только предположить. Я могу предположить, что они в какой-то момент вдруг поняли, что такое большое население, огромное, оно может привести к каким-то внутренним потрясениям.
Нет. Но основа, конечно же, кормить народ. У народа первое благо – это еда. Понимаете, вот, китайцы это помнят. Есть такая поговорка «Лао бай син и ши вэй тянь». Для простого народа, старые 100 семей, так простой народ называется в просторечии, «Лао бай син», старые 100 семей, 100 фамилий, да? Пища – это небо, еда – это небо. Ну, то есть больше всего почитает и ценит простой народ небо, и это все знают люди, понимаете? И в первую очередь народ надо накормить, ну а и дальше уже там одеть и поселить куда-то. Но главное, чтобы народ был накормлен в первую очередь. И поэтому, конечно же, когда Китай столкнулся с необходимостью строить новое общество, когда нужно там строить какие-то грандиозные стройки, заводить, перестраивать экономику и так далее. То есть, конечно, на сельское хозяйство, конечно же, было опасение и страх, вполне логично обоснованный, что невозможно будет прокормить. Голод, такая штука, страшная штука висит. Вот мы когда живем в жирные времена, мы про это не думаем, да, а периодически там, ну, бывают голодные годы, бывают годы неурожая и так далее. Поэтому поняли, что они на фоне вообще всех происходящих процессов на планете, что надо регулировать население, потому что есть пассивные площади, есть сельскохозяйственные технологии и так далее. Вот они разработали эту систему EDI и R, да, там, EDI и Z, я не помню, как это по-китайски, одна семья, один ребенок, значит, и Хайдзе, это обычная просторечие такое, один ребенок. И стали воплощать, стали создавать, следовательно, законодательную базу указов разного рода, ограничений, правил и так далее, как это делается.
И просто... сейчас, Бронислав Брониславович, мы очень коротенькую паузу меня просят сделать и продолжим с вами беседу.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Matrix. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Так вот, Бронислав Брониславович, скажите, когда отменили эту программу «Одна семья, один ребенок», означало ли это, что все, правительство страны, оно уже уверено в том, что вот эти 1,5 миллиарда будут накормлены, все будет в порядке? Это стало основной причиной отмены программы?
Да. Я думаю, что это стало основной причиной отмены программы, хотя это не означает, что не учитывали старение населения, необходимость заботы о стариках и так далее, снижение трудоспособного населения. Но как бы китайцы системный народ, да? По сути дела, у них системное мышление, то есть они все время со многих сторон анализируют любую задачу, которая стоит перед ними, и вот применяют свои какие-то там древние мудрости и знания для того, чтобы прийти к правильным выводам. Поэтому, конечно, увидев, что они, в принципе, справились с этой историей, и что возникло какое-то количество побочных явлений, потому что одновременно они там занимались экономикой, решали и решают вопросы экологии.
Вот
там...
у меня к вам вопрос. А как справились-то? В какой-то момент КПК сделала так, что Китай справился с проблемами вот этого вот вечно маячившего голода перед китайским населением. У меня вопрос возникает, как они это сделали?
Слушайте, ну, они запустили успешные реформы. Успешные реформы, которые направлены на то, чтобы так поменять экономику и социальное устройство сообщества, сознание сообщества, чтобы люди могли... продуктивно и комфортно производить все, что им необходимо, да, там, производить ценности. Им удалось это сделать, им удалось построить эти вещи, и мы пронаблюдали, ну, как, насколько Китай вырос, да, насколько Китай стал производить всего, ну, и будучи сейчас главным, собственно говоря, соперником главной мировой державы, да, Соединенных Штатов.
Китай. Уже непонятно, кто там кому да, соперник
да, да.
даже.
Кому соперник, правда, да-да, вот, и идут между ними разборки серьезные, да, и они добились успеха в реформах, но реформы такая штука, которые не делаются, знаете, за один раз. Реформы такая штука, которая постепенно все время реформируется, да, запускаются какие-то базовые основания этих реформ, а дальше же идут постоянные... постоянные...
Ну, корректировки, наверное, да?
Корректировки, да, с практикой связанные, конечно.
Бронислав Брониславович, а сколько времени прошло от того, как было принято решение? Друзья, нам нужны реформы. Мы без реформ не будем... первой экономики.
Началась вся эта история, но всегда есть личность в истории, понимаете. Началось это с того, что великий, конечно, вот этот китайский реформатор, мыслитель Дэн Сяопин, значит, который с юных лет своих занимался вот этой революционной деятельностью, он уехал же там чуть ли не в 15 лет, его послали во Францию учиться изначально, да. Значит, он в 29-м году поднял первое восстание вместе с одним там маршалом китайским, фамилию его сейчас точно не помню, и в 78-79-м году он получил полноту власти, да, которая позволила ему запустить вот эти вот самые реформы. Он же периодически был в контрах с Мао Цзэдуном, значит, он 4 раза, по-моему, был в ссылках, его снимали со всех высочайших должностей. Не казнили, заметьте, значит, отсылали куда-нибудь в какую-нибудь провинцию. Какое-то время он был председателем правкома на заводе, вот перед тем, как его вернули на должности на великие. В 76-м году умер Мао Цзэдун. Значит, в 70 после него власть перешла на какой-то переходный период в так называемой банде четырех, значит, Сыжимбан. Значит, и ему удалось переиграть, значит, эту банду четырех. И в 78 году он получил полноту власти, став председателем военного совета КНР, что на самом деле является главной должностью. Тот, кто держит армию, да, вот это, тот, кто держит силу, тот и является хозяином страны. И тогда он начал запускать, осуществлять полномасштабные реформы. Конечно же, работали коллективы людей, создавали, значит, основу и базу юридическую, я не знаю, экономические проекты, все, да. И к 84 году, а по китайскому календарю в 84 году начался новый цикл 60-летний, они полностью запустились. Они запустили 4 модернизации, они запустили там все эти свои процессы. Одно государство, две системы, социализм с китайской спецификой. Значит, и, в принципе, они поперли в гору. Они в правильное время запустили правильный метод. И одна из, конечно, частей этой истории была как раз ограничение рождаемости. То есть они, включилась она вот в этом промежутке с 78 по 84 год. Я не помню точной даты. И еще раз я хочу сказать, что, конечно, это была успешная история, успешная конструкция. То есть, конечно, это поразило весь мир, как так можно, да, ограничивать личностные свободы, не позволять рожать детей кому-то. Но, тем не менее, Китай – страна дисциплинированная по своей сути, и китайцы очень внимательно относятся к тому, чтобы направлять процессы, имея невероятный исторический опыт. Да, и Китай – историчная страна. В Китае ранее были все время какие-то катаклизмы возникали, там возникали восстания, возникали захват Китая какими-нибудь пришельцами с севера или с запада, значит, разного рода народами, которые на какое-то время устанавливали династии. И в этих пертурбациях население тоже сильно естественным образом убывало. Я вам скажу одну ссылку, что на рубеже нашей эры, когда были мощнейшие мятежи в Китае, то население, говорят, ну, по крайней мере, такую я читал информацию, со 100 миллионов за приблизительно там какое-то несколько десятков или там сотню лет понизилось до 50. Вы можете себе представить, какие были эти штуки? Там были огромные армии, они воевали между собой, были наводнения. А еще китайцы верят, что, в принципе, когда правительство находится в правильном состоянии, да, вот эти вот правитель, когда он держит внутреннее состояние, не будет, как сказать, он управляет и катаклизмом, он управляет в определенной степени природой, природа резонирует. Для любого китайца это правильная поговорка «сян ин» – небо и человек находятся в резонансе. Небо на китайском языке всегда означает время, да, по сути дела. Человек в резонансе с временем. Если человек правильно думает в соответствующих обстоятельствах, в соответствующую эпоху, ему как бы тогда и небо помогает, по сути дела. И вот они вот справлялись, и ездишь по Китаю, на каждом заборе написано «одна семья, один ребенок», там, не рожая, там, используя презерватив, ты помогаешь политике партии, как-то там безопасность во всем. И, то есть там Китай же лозунговая страна была, и до сих пор она остается лозунговой страной, не только по причине того, что вот это коммунисты, да, лозунги придумали, да, китайцы всегда были со слоганами как таковыми. У китайцев история строится таким образом, что обязательно определяли новый период правления. Вот когда император, значит, вступал на трон, да, периодически он говорил так: «Все, сейчас у нас начинается эпоха процветания и покоя», значит, или там «у нас эпоха восстановления истины», или эпоха...
Ну, было
там,
бы неплохо, на... было бы неплохо, да. Такую эпоху объявить.
Да. А вы помните, вы же помните, как, с каким энтузиазмом мы все откликнулись на понятие перестройка и ускорение, да?
Да.
Какое-то. Перестройка и ускорение – это был единственный, на самом деле, сработавший, недолго поработавший слоган, который объединил людей в понимании
гласность
того…
Гласность еще, я помню. Гласность.
Ну, перестройка, да, ускорение, гласность, абсолютно, да, верно. Да. Спасибо большое, Женя. Это я просто… Ну, вот вы знаете, вы понимаете, как это вдохновило и воодушевило людей. По сути дела, да, правильное определение данное правительство.
Значит, ой, вот, потом... знаете, хотелось бы вот этот аспект с вами отдельно обсудить. Сейчас у нас там будет выпуск новостей, мы к нему вернемся, потому что это очень интересно. Это то, что, с одной стороны, мне кажется, нас объединяет, но, с другой стороны, ставит перед нами, знаете, какие-то, Бронислав Брониславович, вопросы. Действительно же тогда весь Советский Союз вот так воодушевился, как вы говорите. Но только у китайцев получилось, а у Советского Союза получилась Беловежская пуща, вот понимаете?
Уже, у нас уже включается просто буквально эту фразу еще. Я хочу сказать, что когда в 88 году я приехал в город Благовещенск и начал там плотно общаться с китайцами, я тогда сказал себе, я понял, что у них уже получилось то, что у нас уже не получилось. И я начал изучать опыт Китая с этой точки зрения. Как, вот, почему получилось?
Да, сейчас нам об этом расскажете. Прервемся на 3 минуты, послушаем выпуск новостей в эфире «Радио Спутник».